или что делает его способным действовать многими способами на внешние тела, полезно человеку, и тем полезнее, чем способнее делается им тело подвергаться многим воздействиям и действовать на другие тела многими способами. И наоборот, вредно то, что делает тело менее способным к этому. Доказательство. Чем способнее к этому делается тело, тем способнее делается душа к восприятию, по теореме 14, часть 2. Поэтому то, что располагает тело таким образом и делает его способным к этому, необходимо хорошо или полезно, по теореме 26, 27, и тем полезнее, чем способнее к этому может сделаться тело, и наоборот, по той же теореме 14, часть 2, обращенной и по теореме 26 и 27, вредно, если оно делает тело менее способным к этому, что и требовалось доказать. Теорема 39. Что способствует сохранению того способа движения и покоя, какой имеют части человеческого тела по отношению друг к другу, то хорошо. И наоборот, дурно то, что заставляет части человеческого тела принимать иной способ движения и покоя относительно друг друга. Доказательство. Тело человеческое, по постановлению 4, часть 2, нуждается для своего сохранения в весьма многих других телах. А то, что составляет форму человеческого тела, состоит в том, что его части сообщают некоторым определенным способом свои движения друг к другу, по определению перед леммой 4, после теоремы 13, часть 2. Следовательно, то, что способствует сохранению того способа движения и покоя, какой имеет части человеческого тела относительно друг друга, сохраняет форму человеческого тела и, следовательно, по постановлению 3 и 6, часть 2, делает человеческое тело способным подвергаться многим воздействиям и действовать многими способами на внешние тела. А потому это, по теореме 38, хорошо. Далее то, что заставляет части человеческого тела принимать иной способ движения и покоя, то по тому же определению заставляет человеческое тело получать иную форму, то есть, как это само собой ясно и как было замечено в конце предисловия этой части, заставляет человеческое тело разрушаться и, следовательно, делаться совершенно неспособным подвергаться многим воздействиям. И потому это дурно, что и требовалось доказать. Схолия, насколько это может приносить пользу или вред душе, это будет объяснено в 5 части. Здесь должно заметить, что, по моему понятию, тело подвергается смерти тогда, когда его части располагаются таким образом, что они принимают относительно друг друга иной способ движения и покоя. Ибо я не осмеливаюсь отрицать, что человеческое тело без прекращения кровообращения и прочего, почему судят о жизненности тела, может, тем не менее, измениться в другую природу, совершенно от своей отличную. Я не вижу никакого основания полагать, что тело умирает только тогда, когда обращается в труп. Самый опыт, как кажется, учит совершенно другому. Иногда случается, что человек подвергается таким изменениям, что едва ли возможно будет назвать тем же самым. Так я слышал рассказ об одном испанском поэте, который заболел и хотя затем и выздоровел, однако настолько забыл свою прежнюю жизнь, что рассказы и трагедии, им написанные, не признавал за свои и, конечно, мог быть принят за взрослого ребенка, если бы забыл также и свой родной язык. Если же это кажется невероятным, то что же мы должны сказать о детях, природа которых взрослый человек считает настолько отличной от своей, что его нельзя было бы убедить, что он когда-то был ребенком, если бы он не судил о себе по другим. Но чтобы не давать суеверным людям материалы для возбуждения новых вопросов, я предпочитаю более не говорить об этом. Теорема 40. Что ведет людей к жизни общественной, иными словами, что заставляет людей жить согласно, то полезно, и наоборот, дурно то, что вносит в государство несогласие. Доказательство – то, что заставляет людей жить согласно, заставляет их вместе с тем жить по руководству разума, по теореме 35. А потому по теореме 26 и 27 это хорошо. И наоборот, на том же основании дурно то, что возбуждает несогласие, что и требовалось доказать. Теорема 41. Удовольствие, рассматриваемое прямо, не дурно, а хорошо. Неудовольствие же, наоборот, прямо дурно. Доказательство. Удовольствие по теореме 11 с ее схолией, часть 3, есть аффект, который увеличивает способность тела к действию или благоприятствует ей. Неудовольствие же, наоборот, есть аффект, которым способность тела к действию уменьшается или ограничивается. А потому по теореме 38 удовольствие прямо хорошо и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 42. Веселость не может быть чрезмерной, но всегда хороша, и наоборот, меланхолия всегда дурна. Доказательство. Веселость, смотри ее определение в схолии к теореме 11, часть 3, есть удовольствие, состоящее, поскольку оно относится к телу, в том, что все части последнего подвергаются аффекту одинаково. То есть, по теореме 11, часть 3, в том, что способность тела к действию увеличивается или способствует таким образом, что все части его сохраняют между собой то же самое отношение движения или покоя. Поэтому по теореме 39 веселость всегда хороша и не может быть чрезмерной. Меланхолия же, смотрите ее определение в той же схолии к теореме 11, часть 3, есть неудовольствие, состоящее, поскольку оно относится к телу, в том, что способность тела к действию вообще уменьшается или ограничивается. Поэтому по теореме 38 она всегда дурна, что и требовалось доказать. Теорема 43. Приятность может быть чрезмерной и дурной. Боль же может быть хорошей постольку, поскольку приятность или удовольствие бывают дурными. Доказательство. Приятность есть удовольствие, состоящее, поскольку оно относится к телу, в том, что одна или несколько частей последнего подвергаются аффекту преимущественно перед другими. Смотри определение приятности в схоле теореме 11, часть 3. Могущество этого аффекта может быть таково, что он по теореме 6 будет превосходить другие действия человека и упорно владеет ими, потому будет препятствовать телу быть способным к восприятию многих других воздействий. Поэтому приятность по теореме 38 может быть дурна. Далее, боль, которая наоборот составляет неудовольствие, рассматриваемая сама в себе, не может быть хорошей по теореме 41. Но так как ее сила и возрастание определяются соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью по теореме 5, то по теореме 3 мы можем представить себе бесконечное число родов и степеней силы этого аффекта и, следовательно, представить его таковым, что он может препятствовать приятности быть чрезмерной и через это по первой части этой теоремы препятствовать телу делаться менее способным, и постольку боль будет поэтому хороша, что и требовалось доказать. Теорема 44. Любовь и желание могут быть чрезмерны. Доказательство. Любовь, по определению шестому аффектов, часть третья, есть удовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины. Таким образом, по схоле к теореме 11, часть 3, приятность, сопровождаемая идеей внешней причины, есть любовь, и, следовательно, по теореме 43, любовь может быть чрезмерной. Далее, желание бывает тем больше, чем больше тот аффект, из которого оно возникает, по теореме 37, часть 3. Поэтому, как аффект, по теореме 6, может превосходить остальные действия человека, точно так же и желание, возникающее из этого аффекта, может превосходить остальные желания и вследствие этого быть такими же чрезмерными, как и приятность, что мы показали в теореме 43, что и требовалось доказать. Схолия. Веселость, которую я назвал хорошей, легче себе представить, чем наблюдать в действительности. Ибо те аффекты, которыми мы ежедневно волнуемся, в большинстве случаев относятся к какой-либо одной части тела, которая подвергается воздействию преимущественно перед другими. Вследствие этого аффекты бывают в большинстве случаев чрезмерны и так привязывают душу к созерцанию какого-либо одного объекта, что она не в состоянии мыслить о других. И хотя люди и подвержены многим аффектам, и вследствие этого редко бывает, чтобы кто-либо постоянно волновался одним и тем же аффектом, однако же есть и такие, которые упорно бывают одержимы одним и тем же аффектом. В самом деле мы видим, что иногда какой-либо один объект действует на людей таким образом, что хотя он и не существует в наличности, однако они бывают уверены, что имеют его перед собой. И когда это случается с человеком бодрствующим, то мы говорим, что он сумасшествует или безумствует. Не менее безумными считаются те, которые пылают любовью и дни и ночи мечтают только о своей любовнице или наложнице, так как они обыкновенно возбуждают смех. Но когда скупой ни о чем не думает, кроме наживы и денег, честолюбец ни о чем, кроме славы и так далее, мы не признаем их безумными, так как они обыкновенно тягостны для нас и считаются достойными ненависти. На самом же деле скупость, честолюбие, разврат и так далее составляют виды сумасшествия, хотя и не причисляются к болезням. Теорема 45. Ненависть никогда не может быть хороша. Доказательство. Мы, по теореме 39, часть 3, стремимся уничтожить того человека, которого ненавидим, то есть, по теореме 37, стремимся сделать некоторое зло. Следовательно, и так далее, что и требовалось доказать. Схолия 1. Должно заметить, что в этой теореме и последующих я разумею только ненависть к людям. Короларий 1. Зависть, осмеяние, презрение, гнев, месть и другие аффекты, относящиеся к ненависти или возникающие из нее, дурны, что явствует также из теоремы 39, часть 3 и теоремы 37 этой части. Короларий 2. Все, к чему мы чувствуем влечение, будучи одержимы ненавистью, постыдно и в государстве несправедливо. Это ясно также из теоремы 39, часть 3, из определения постыдного и несправедливого в схолии к теореме 37. Схолия 2. Между осмеянием, которое, как я сказал, в короларии первым дурно, и смехом, я признаю большую разницу. Смех точно так же, как и шутка, есть чистое удовольствие, а следовательно, если только он не чрезмерен, сам по себе, по теореме 41-й, хорош. Конечно, только мрачное и печальное суеверие может препятствовать им наслаждаться. В самом деле, почему более подобает утолять голод и жажду, чем прогонять меланхолию? Мое воззрение и мнение таково. Никакое божество и никто, кроме ненавидящего меня, не может находить удовольствие в моем бессилии и моих несчастьях и ставить нам в достоинство слезы, рыдания, страх и прочее в этом роде, свидетельствующие о душевном бессилии. Наоборот, чем большему удовольствию мы подвергаемся, тем к большему совершенству мы переходим. То есть, тем более мы становимся необходимым образом причастными божественной природе. Таким образом, дело мудреца – пользоваться вещами и, насколько возможно, наслаждаться ими. Но не до отвращения, ибо это уже не есть наслаждение. Мудрецу следует, говорю я, поддерживать и восстанавливать себя умеренной и приятной пищей и питьем, а также благовониями, красотой зеленеющих растений, красивой одеждой, музыкой, играми и упражнениями, театрами и другими подобными вещами, которыми каждый может пользоваться без всякого вреда другому. Ведь тело человеческое слагается из весьма многих частей различной природы, которые беспрестанно нуждаются в новом и разнообразном питании, для того чтобы все тело было одинаково способно ко всему, что может вытекать из его природы. И, следовательно, чтобы душа также была способна к совокупному постижению многих вещей. Таким образом, указанный строй жизни является всего более согласным и с нашими началами, и с общим обычаем. Поэтому, если есть другие образы жизни, то этот все-таки самый лучший. Его всячески должно советовать, и яснее и подробнее говорить об этом нет нужды. Теорема 46. Живущий по руководству разума стремится, насколько возможно, воздавать другому за его ненависть, гнев, презрение к себе и так далее, напротив, любовью или великодушием. Доказательство. Все аффекты ненависти дурны. По короларии 1 к теореме 45. А потому живущий по руководству разума будет стремиться, насколько возможно, не волноваться аффектами ненависти. По теореме 19, следовательно, по теореме 37 будет стремиться, чтобы и другой не находился под этими аффектами. Но по теореме 43, часть 3, ненависть увеличивается взаимной ненавистью и, наоборот, может быть уничтожена любовью так, что перейдет в любовь. По теореме 44, часть 3, поэтому живущий по руководству разума стремится воздавать другому за его ненависть и так далее, наоборот, любовью, то есть великодушием, определение которого смотрите в схолии в теореме 59, часть 3, что и требовалось доказать. Схолия. Кто желает отмщать за обиды ненавистью, тот ведет, конечно, жалкую жизнь. Наоборот, кто старается покорить ненависть любовью, тот ведет эту борьбу, конечно, радостно и спокойно. Он одинаково легко противостоит как одному человеку, так и многим, и всего менее нуждается в помощи счастья. Кого он побеждает, тот уступает ему с удовольствием, и не с потерей сил, но с увеличением их. Все это с такой ясностью следует из одних определений любви и разума, что нет нужды доказывать сказанное в отдельности. Теорема 47. Аффекты надежды и страха сами по себе не могут быть хороши. Доказательство. Нет эффектов надежды и страха без неудовольствия. Ибо страх по определению 13 аффектов, часть 3, есть неудовольствие, а надежда, смотрите объяснение к определению 12 и 13 аффектов, часть 3, не существует без страха. И, следовательно, по теореме 41, эти аффекты не могут быть хороши сами по себе, но лишь постольку, поскольку они могут ограничивать чрезмерное удовольствие, по теореме 43, что и требовалось доказать. Схолия. К этому должно прибавить, что эти аффекты указывают на недостаток познания и бессилие души. По этой же причине и уверенность, отчаяние, радость и подавленность составляют признаки духа бессильного. Ибо хотя уверенность и радость составляют аффекты удовольствия, однако они предполагают, что им предшествовало не удовольствие, а именно надежда и страх. Таким образом, чем более мы будем стремиться жить по руководству разума, тем более будем стремиться, возможно, менее зависеть от надежды сделать себя свободными от страха, по мере возможности управлять своей судьбой и направлять наши действия по определенному совету разума. Теорема 48. Аффекты превозношения и презрения всегда дурны. Доказательство. Эти аффекты по определению 21 и 22 аффектов, часть 3, противны разуму, а потому по теореме 26 и 27 дурны, что и требовалось доказать. Теорема 49. Превозношение легко делает превозносимого человека гордым. Доказательство. Если мы увидим, что кто-либо вследствие любви ставит нас выше, чем следует, мы, по схолии к теореме 41, часть 3, легко станем гордиться. Иными словами, по определению 30 аффектов, часть 3, подвергнемся удовольствию и легко будем верить всему хорошему, что о себе слышим. По теореме 25, часть 3, а потому мы станем ставить себя вследствие любви к самим себе выше, чем следует, то есть, по определению 28 аффектов, часть 3, легко станем гордиться, что и требовалось доказать. Теорема 50. Сострадание в человеке, живущем по руководству разума, само по себе дурно и бесполезно. Доказательство. Сострадание по определению 18 аффектов, часть 3, есть неудовольствие и вследствие того, по теореме 41, само по себе дурно. Добро же, из него вытекающее и состоящее в том, что мы, по короларии 3, теореме 27, часть 3, стремимся освободить человека, которого нам жалко, от его несчастья, мы желаем делать по одному только предписанию разума, по теореме 37. И лишь по предписанию разума мы можем делать что-либо, что мы знаем, наверное, за хорошее, по теореме 27. А потому сострадание в человеке, живущем по руководству разума, само по себе дурно и бесполезно, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что человек, живущий по руководству разума, стремится, насколько возможно, не подвергаться состраданию. Схолия. Тот, кто обладает правильным знанием того, что все вытекает из необходимости божественной природы и совершается по вечным законам и правилам природы, тот, конечно, не найдет ничего, что было бы достойно ненависти, осмеяние или презрение, и не будет никому сострадать, но насколько дозволяет человеческая добродетель, будет стремиться, как говорят, поступать хорошо и получать удовольствие. К этому должно прибавить, что тот, кто легко подвергается аффекту сострадания и трогается чужим несчастьем или слезами, часто делает то, в чем после сам раскаивается, как вследствие того, что мы, находясь под влиянием аффекта, не делаем ничего такого, что знаем, наверное, за хорошее, так и потому, что легко поддаемся на ложные слезы. Я говорю это главным образом о человеке, живущем по руководству разума. Ибо кто ни разумом, ни состраданием не склоняется к поданию помощи другим, тот справедливо называется бесчеловечным, так как по теореме 27, часть 3, он кажется не похожим на человека. Теорема 51. Благорасположение не противно разуму, но может быть согласно с ним и возникать из него. Доказательство. Благорасположение есть любовь к тому, что сделал добро другому, по определению 19 аффектов, часть 3. А потому оно может относиться к душе, поскольку она называется активной, по теореме 59, часть 3, то есть по теореме 3, часть 3, поскольку она познает, и, следовательно, оно согласно с разумом и так далее, что и требовалось доказать. Иначе, тот, кто живет по руководству разума, тот желает другому того же добра, к которому сам стремится, по теореме 37. Поэтому, когда он видит, что кто-либо делает другому добро, то есть стремление делать добро находит в себе поддержку, то есть по схолии к теореме 11, часть 3, он подвергается удовольствию, и притом по предположению, сопровождаемому идеей о том, кто сделал другому добро. И потому по определению 19 аффектов, часть 3, он чувствует к нему расположение, что и требовалось доказать. Схолия, негодование, сообразно нашему определению его, смотрите определение 20 аффектов, часть 3, необходимо дурно по теореме 45. Но должно заметить, что когда высшая власть из присущего ей желания сохранять мир наказывает гражданина, нанесшего обиду другому, то я не говорю, что она негодует на этого гражданина, так как она наказывает его не из возбужденного ненавистью стремления погубить его, но движимой уважением к общему благу. Теорема 52. Самодовольство может возникнуть вследствие разума. И только то самодовольство, которое возникает вследствие разума, есть самое высшее, какое только может быть. Доказательство. Самодовольство есть удовольствие, возникающее вследствие того, что человек созерцает самого себя и свою способность к действию, по определению 25 аффектов, часть 3. Но истинная способность человека к действию, иначе добродетель, есть самый разум, по теореме 3, часть 3, который человек, по теореме 40 и 43, часть 3, созерцает ясно и отчетливо. Следовательно, самодовольство возникает из разума. Далее человек, созерцая самого себя, воспринимает ясно и отчетливо или адекватно только то, что вытекает из его способности к действию, по определению 2, часть 3, то есть по теореме 3, часть 3, что вытекает из его способности к познанию. А потому только из такого самосозерцания возникает самое высшее самодовольство, какое только может быть, что и требовалось доказать. Схолия. Самодовольство действительно есть самое высшее, на что только мы можем надеяться, ибо, как мы показали в теореме 25, никто не стремится сохранять свое бытие ради какой-либо цели. А так как это самодовольство по короларии к теореме 53, часть 3, от похвал все более и более увеличивается и укрепляется, и наоборот, по короларии 1 к теореме 55, часть 3, порицанием все более и более смущается, то отсюда понятно, почему нас всего более привлекает слава и почему мы едва в состоянии влачить жизнь в позоре. Теорема 53. Приниженность не есть добродетель, иными словами, она не возникает из разума. Доказательство. Приниженность, по определению 26-го аффекта, часть 3, есть неудовольствие, возникающее вследствие того, что человек созерцает свое бессилие. А так как человек, поскольку он познает самого себя через истинный разум, предполагается постигающим свою сущность, то есть, по теореме 7, часть 3, свою способность, то если он, созерцая самого себя, постигает свое бессилие в чем-нибудь, то это происходит не потому, что он познает себя, но, как мы показали в теореме 55, часть 3, потому что его способность к действию ограничивается. Так что, предполагая, что человек представляет свое бессилие вследствие того, что познает что-либо могущественнее самого себя, познанием чего он определяет свою способность к действию, мы представляем себе этим только то, что человек познает себя самого отчетливо по теореме 26, а это увеличивает его способность к действию. Поэтому приниженность или неудовольствие, возникающие из того, что человек созерцает свое бессилие, возникают не из истинного созерцания или разума и составляют не добродетель, а состояние пассивное, что и требовалось доказать. Теорема 54. Раскаяние не составляет добродетели. Иными словами, оно не возникает из разума. Но тот, кто раскаивается в каком-либо поступке, вдвойне жалок или бессилен. Доказательство. Первая часть этой теоремы доказывается так же, как предыдущая. Вторая же явствует из простого определения этого аффекта. Смотрите определение 27 аффектов, часть 3. Ибо подобный человек сначала дозволяет победить себя дурному желанию, а затем неудовольствию. Схолия. Так как люди редко живут по руководству разума, то эти два аффекта, именно приниженность и раскаяние, и кроме них надежда и страх, приносят более пользы, чем вреда. А потому, если уж приходится грешить, то лучше грешить в эту сторону. В самом деле, если бы люди, бессильные духом, все одинаково были объяты самомнением, то они не знали бы никакого стыда и не боялись бы ничего, что могло бы подобно узам объединить и связать их друг с другом. Чернь, толпа, страшна, если сама не боится. Поэтому неудивительно, что пророки, которые заботились не о частной пользе, а об общей, так настойчиво проповедовали приниженность, раскаяние и благоговение. И действительно, люди, подверженные этим эффектам, гораздо легче, чем другие, могут прийти к тому, чтобы жить, наконец, по руководству разума, то есть сделаться свободными и наслаждаться жизнью блаженных. Теорема 55. Величайшее самомнение или самоунижение – есть величайшее незнание самого себя. Доказательство – это ясно из определений 28 и 29 аффектов. Теорема 56. Величайшее самомнение или самоунижение указывает на величайшее бессилие духа. Доказательство. Первая основа добродетели есть – по короларии теореме 22 самосохранение, и притом по теореме 24 самосохранение по руководству разума. Таким образом, тот, кто не знает самого себя, не знает основы всех добродетелей, а следовательно и их самих. Далее действовать по добродетели, по теореме 24, есть не что иное, как действовать по руководству разума. И по теореме 43, часть 2, действующий по добродетели необходимо должен знать, что он действует по руководству разума. Таким образом, тот, кто страдает величайшим незнанием самого себя, а следовательно, как мы только что показали, и всех добродетелей, всего менее действует по добродетели. То есть, как это ясно из определения 8, в высшей степени бессилен духом. А потому по теореме 55 величайшее самомнение или самоунижение указывает на величайшее бессилие духа, что и требовалось доказать. Короллярий: отсюда самым ясным образом следует, что люди, объятые самомнением и самоунижением, всего более подвержены аффектам. Схолия: однако самоунижение может быть легче исправлено, чем самомнение, так как последнее составляет аффект удовольствия, первое же – неудовольствие, и потому по теореме 18 второе сильнее первого. Теорема 57. Объятые самомнением любят присутствие прихлебателей или льстецов, присутствие же людей прямых ненавидит. Доказательство. Самомнение по определению 28 эффектов, часть 3, есть удовольствие, возникшее вследствие того, что человек ставит себя выше, чем следует. И такому мнению человек, объятый самомнением, будет стремиться способствовать, насколько возможно, смотрите схолию к теореме 13, часть 3, поэтому такие люди будут любить присутствие прихлебателей или льстецов, их определения опущены, так как они слишком известны, а присутствие людей прямых, которые знают им настоящую цену, будут избегать, что и требовалось доказать. Схолия: было бы слишком долго перечислять здесь все зло, возникающее из самомнения, ибо люди, объятые самомнением, подвержены всем аффектам, но всего менее аффектам любви и сочувствия. Но нельзя умолчать здесь о том, что мнящим о себе называется также и тот, кто ставит других ниже, чем того требует справедливость. А потому в этом смысле самомнение должно быть определено как удовольствие, возникшее вследствие ложного мнения, а именно вследствие того, что человек считает себя выше других. Самоунижение же, противоположное такому самомнению, должно было бы быть определено как неудовольствие, возникшее из ложного мнения, а именно из того, что человек уверен, будто он ниже других. Признав это, мы легко поймем, что человек, объятый самомнением, необходимо бывает завистлив. Смотрите схолию к теореме 55, часть 3, и всего более ненавидит тех, кого всего более хвалят за их добродетель, что его ненависть к ним нелегко победить любовью и благодеянием, смотрите схолию к теореме 41, часть 3, и что он находит удовольствие только в присутствии тех, которые льстят его бессильному духу и из глупого делают безумным. Хотя самоунижение и противоположно самомнению, однако самоуниженный весьма близок к объятому самомнению, ибо так как его неудовольствие возникает вследствие того, что он судит о своем бессилии по способности или добродетели других, то его неудовольствие, следовательно, ослабится, то есть он будет чувствовать удовольствие, если его воображение будет занято созерцанием чужих недостатков. Отсюда родилась известная пословица: несчастному утешение иметь товарищей по несчастью. И наоборот, он будет чувствовать тем большее неудовольствие, чем более будет чувствовать себя ниже других. Отсюда происходит то, что никто не бывает так склонен к зависти, как люди самоуниженные, что они стремятся подмечать поступки людей более для того, чтобы злословить их, чем для того, чтобы исправлять. И, наконец, что они хвалят только самоунижение и гордятся им, однако таким образом, чтобы, тем не менее, не казаться самоуниженными. И все это вытекает из означенного аффекта с той же необходимостью, как из природы треугольника следует, что три угла его равны двум прямым. И я уже сказал, что я называю эти и подобные им аффекты дурными только в рассуждении одной человеческой пользы. Но законы природы обнимают собой общий естественный порядок, часть которого составляет человек. Это я заметил здесь мимоходом, чтобы кто-либо не подумал, будто я хотел рассказывать здесь о пороках и нелепых поступках людей, а не показывать природу и свойства вещей. Ибо, как я сказал в предисловии к третьей части, я рассматриваю человеческие аффекты и их свойства точно так же, как и прочие естественные вещи. И, конечно, человеческие аффекты показывают, если не человеческое могущество и искусство, то могущество и искусство природы не менее, чем многое другое, что привлекает наше внимание и в созерцании чего мы находим удовольствие. Однако, продолжаю излагать относительно аффектов то, что приносит людям пользу и что причиняет им вред. Теорема 58. Гордость не противна разуму, но может возникать из него. Доказательство. Это ясно из определения 30-го аффектов, часть 3. Из определения честного, которое смотри в схолии 1, в теореме 37 этой части. Схолия «гордость», называемая пустой, есть самодовольство, находящее себе поддержку единственно в высоком мнении черни. И когда последнее уничтожается, то уничтожается и самое самодовольство, то есть по схолии к теореме 52-й, то высшее благо, которое каждый любит. Отсюда происходит, что тот, кто гордится мнением черни, ежедневно беспокоится, старается и хлопочет сохранить свою репутацию. Чернь ведь изменчива и непостоянна, и потому если репутации не поддерживать, то она скоро уничтожается. Мало того, так как все стремятся стяжать себе одобрение толпы, то каждый легко подрывает репутацию другого. А отсюда, так как дело идет о том, что считается самым высшим благом, возрождается непомерное желание каким бы то ни было образом подавить друг друга, и тот, кто наконец выходит победителем, более гордится тем, что он повредил другому, чем тем, что принес пользу себе. Поэтому-то такая гордость или самодовольство на самом деле пусты, так как суть – ничто. Какие замечания должно сделать о стыде, это легко можно заключить из того, что мы сказали о сострадании и раскаянии. К этому прибавлю только, что как сострадание, точно так же и стыд, хотя и не составляя добродетель, тем не менее хороши, поскольку они показывают, что человеку, который стыдится, присуще желание жить честно, точно так же, как боль называется хорошей, поскольку она показывает, что поврежденная часть еще не загнила. Поэтому, хотя человек, который стыдится какого-либо поступка и подвергается в действительности неудовольствию, однако он совершеннее бесстыдного, не имеющего никакого желания жить честно. Вот что я хотел заметить касательно аффектов удовольствия и неудовольствия. Что касается до желаний, то они бывают, конечно, хороши или дурны, сообразно с тем, возникают ли они из хороших аффектов или дурных. Но в действительности, как это легко можно заключить из сказанного нами в схолии в теореме 44, поскольку они зарождаются в нас из аффектов, составляющих состояние пассивное, все они слепы и не приносили бы никакой пользы, если бы люди легко могли достигать того, чтобы жить по одному только предписанию разума, как я в немногих словах покажу. Теорема 59. Ко всем действиям, которым мы определяемся каким-либо аффектом, составляющим состояние пассивное, независимо от него мы можем определяться также и разумом. Доказательство. Действовать по разуму по теореме 3 и определению 2, часть 3, есть не что иное, как делать то, что вытекает из необходимости нашей природы, рассматриваемой в себе самой. Неудовольствие же по теореме 41 дурно постольку, поскольку оно уменьшает или ограничивает эту способность. Следовательно, из этого аффекта мы не можем определяться ни к какому действию, которого не могли бы сделать, руководствуясь разумом. Далее, удовольствие бывает дурно лишь постольку, поскольку оно препятствует человеку быть способным к действию, по теореме 41 и 43. А потому и в этом отношении мы также не можем определяться ни к какому действию, которого не могли бы совершить, руководствуясь разумом. Наконец, поскольку удовольствие бывает хорошо, постольку оно бывает согласно с разумом, ибо оно состоит в том, что способность человека к действию увеличивается или поддерживается, и составляет состояние пассивное лишь постольку, поскольку способность человека к действию не увеличивается до того, чтобы он мог адекватно представлять себя и свои действия, по теореме 3-й, с ее схолией, часть 3. Поэтому, если бы человек, подверженный удовольствию, был приведен к такому совершенству, что стал бы адекватно представлять себя самого и свои действия, то он сделался бы еще способнее к тем действиям, к которым он способен уже вследствие того, что определяется аффектами, составляющими состояние пассивное. Но все аффекты относятся к удовольствию, неудовольствию или желанию. Смотри объяснение к определению 4 аффекта в часть 3, а желание по определению 1 аффекта в часть 3 есть не что иное, как самое стремление действовать. Следовательно, ко всем действиям, к которым мы определяемся вследствие какого-либо аффекта, составляющего состояние пассивное, мы можем и независимо от него приводиться одним только разумом, что и требовалось доказать. Иначе, всякое действие называется дурным постольку, поскольку оно возникает вследствие того, что мы подвержены ненависти или какому-либо другому дурному аффекту. Смотри, Короларий 1, теореме 45. Но никакое действие, рассматриваемое исключительно само в себе, ни хорошо, ни дурно, как мы показали в предисловии к этой части. Но одно и то же действие бывает то хорошо, то дурно. Следовательно, к тому же самому действию, которое в данном случае дурно, иными словами, которое возникает вследствие какого-либо дурного аффекта, мы можем быть приведены разумом по теореме 19, что и требовалось доказать. Схолия. Пример яснее объяснит это. Действие, состоящее в нанесении ударов, поскольку оно рассматривается с физической стороны, поскольку мы обращаем внимание только на то, что человек поднимает руку, сжимает кисть и всю руку силой опускает сверху вниз, составляет добродетель, постигаемую из устройства человеческого тела. Таким образом, если человек, движимый гневом или ненавистью, определяется к сжиманию кисти или опусканию руки, то, как мы показали во второй части, это происходит вследствие того, что одно и то же действие может быть соединено с какими угодно образами вещей. А потому мы можем определяться к одному и тому же действию, как образами тех вещей, которые мы постигаем смутно, так и тех, которые мы постигаем ясно и отчетливо. Поэтому ясно, что всякое желание, возникающее из аффекта, составляющего состояние пассивное, ни к чему не было бы нужно, если бы люди могли руководствоваться разумом. Теперь мы видим, почему желание, возникающее из аффекта, составляющего пассивное состояние, называется слепым. Теорема 60. Желание, возникающее из такого удовольствия или неудовольствия, которое относится только к одной или нескольким частям тела, а не ко всем, к пользе всего человека отношения не имеет. Доказательство. Предположим, например, что часть тела А силой какой-либо внешней причины укрепляется таким образом, что получает преобладание перед другими частями, по теории шестой. Эта часть не будет стремиться утратить свою силу ради того, чтобы остальные части тела могли совершать свои отправления. Ибо в таком случае она должна была бы иметь силу или способность утрачивать свои силы. А это, по теореме 6, часть 3, нелепо. Таким образом, означенная часть, а следовательно и душа, по теореме 7 и 12, часть 3, будут стремиться сохранять это состояние, и потому желание, возникающее из подобного аффекта, удовольствия к целому отношения не имеет. Наоборот, если предположим, что часть А подвергается ограничению, так что преобладание получают остальные части, то таким же образом можно доказать, что и желание, возникающее из неудовольствия, к целому отношения не имеет, что и требовалось доказать. Схолия. Таким образом, так как по схолии к теореме 44 удовольствие относится в большинстве случаев к какой-либо одной части тела, то мы большей частью стремимся к сохранению нашего существования, не обращая никакого внимания на наше здоровье в целом. К этому должно прибавить, что те желания, которые преимущественно обладают нами, имеют по короларии к теореме 9 отношение только к настоящему времени, а не к будущему. Теорема 61. Желание, возникающее из разума, чрезмерным быть не может. Доказательство. Желание, рассматриваемое вообще, есть по определению первому аффекту, часть третья, самая сущность человека, поскольку она представляется определенной, каким бы то ни было образом, какому-либо действию. Поэтому желание, возникающее из разума, то есть по теореме 3, часть 3, желание, зарождающееся в нас, поскольку мы активны, есть самая сущность или природа человека, поскольку она рассматривается определенной к таким действиям, которые адекватно постигаются через одну сущность человека, по определению второму, часть 3. Таким образом, если бы это желание могло быть чрезмерным, то, следовательно, человеческая природа, рассматриваемая сама в себе, могла бы превышать себя самое. Иными словами, была бы способна к большему, чем к чему она способна. А это явное противоречие. И потому такое желание чрезмерным быть не может, что и требовалось доказать. Теорема 62. Поскольку душа представляет вещи по внушению разума, она подвергается одинаковому аффекту, все равно, будет ли эта идея вещи будущей или прошедшей, или же настоящей. Доказательство. Все, что душа представляет по руководству разума, по короларию второму к теореме 44, часть 2, она представляет под одной и той же формой вечности или необходимости, и по теореме 43, и ее схолии, часть 2, с одинаковой достоверностью. Поэтому относится ли идея к вещи будущей или прошедшей, или же к настоящей, душа представляет вещь с одной и той же необходимостью. и с одинаковой достоверностью. И будет ли эта идея вещи будущей или прошедшей, или же вещи настоящей, она по теореме 41 часть 2 все-таки будет одинаково истинна. То есть, по определению 4 часть 2 все-таки будет всегда иметь одни и те же свойства адекватной идеи. А потому, поскольку душа представляет вещи по внушению разума, она подвергается одинаковому аффекту. Все равно, будет ли эта идея вещи будущей или прошедшей, или же настоящей, что и требовалось доказать. Схолия, если бы мы могли иметь адекватное познание временного продолжения вещей и определять разумом время их существования, то мы созерцали бы будущие вещи с тем же эффектом, как настоящие, и душа наша стремилась бы к благу, которое она представляет как будущее, точно так же, как к настоящему. И, следовательно, она необходимо пренебрегала бы меньшим настоящим благом ради большего будущего. И, как мы это сейчас докажем, всего менее стремилась бы к тому, что хорошо в настоящее время, но составляет причину какого-либо будущего зла. Но мы можем иметь о временном продолжении вещей только весьма неадекватное познание по теореме 31, часть 2, и определяем время существования вещей одним только воображением по схолии к теореме 44, часть 2, на которой образ настоящей вещи действует не так, как образ будущий. Отсюда происходит то, что истинное познание добра и зла, которое мы имеем, бывает только абстрактно или универсально, и суждение, которое мы составляем о порядке вещей и связи причин, дабы иметь возможность определять, что в настоящее время хорошо или дурно, бывает скорее воображаемое, чем действительное. А потому неудивительно, что желание, возникающее из познания добра и зла, поскольку оно относится к будущему, легко может быть ограничено желанием таких вещей, которые приятны для нас в настоящем, о чем смотрите теорию 16. Теорема 63. Тот, кто руководствуется страхом и делает добро для того, чтобы избежать зла, тот не руководствуется разумом. Доказательство. Все аффекты, относящиеся к душе, поскольку она активна, то есть по теории 3, часть 3, относящиеся к разуму, суть только аффекты удовольствия и желания по теореме 59, часть 3, а потому по определению 13 аффекта, часть 3, кто руководствуется страхом и делает добро из страха перед злом, тот не руководствуется разумом, что и требовалось доказать. Схолия первая. Люди суеверные, умеющие больше порицать пороки, чем учить добродетелям, и старающиеся не руководить людей разумом, но сдерживать их страхом таким образом, чтобы они скорее избегали зла, чем любили добродетель, стремятся лишь к тому, чтобы и другие были так же жалки, как они сами. Поэтому неудивительно, что они большей частью бывают тягостны и ненавистны людям. Карраларий. В желании, возникающем из разума, мы прямо преследуем добро и косвенно избегаем зла. Доказательство. Желание, возникающее из разума, может возникнуть по теореме 59, часть 3, только из аффекта удовольствия, не составляющего пассивного состояния, то есть из удовольствия, которое не может быть чрезмерным по теореме 61, а не из неудовольствия. И потому такое желание по теореме 8 возникает из познания добра, а не зла. И, следовательно, по руководству разума мы прямо стремимся к добру и лишь постольку избегаем зла, что и требовалось доказать. Схолия вторая. Этот короларий можно пояснить примером здорового и больного. Больной из страха смерти принимает то, что для него отвратительно. Здоровый же ест пищу с удовольствием и таким образом наслаждается жизнью лучше, чем если бы он боялся смерти и старался прямо избежать ее. Точно так же судья, который осуждает виновного на смерть не по ненависти или гневу и тому подобное, но из одной лишь любви к благосостоянию общества, руководствуется одним только разумом. Теорема 64. Познание зла есть познание неадекватное. Доказательство. Познание зла по теореме 8 есть самое неудовольствие, поскольку мы сознаем его. Неудовольствие же, по определению третьему аффекта, часть третья, есть переход к меньшему совершенству, который поэтому по теории 6 и 7 часть третья не может быть познан через самую сущность человека. И потому, по определению второму часть третья, оно есть состояние пассивное, зависящее от идей неадекватных, и, следовательно, по теореме 29 часть 2 познание зла неадекватно, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда следует, что если бы человеческая душа имела только адекватные идеи, она не образовала бы никакого понятия о зле. Теорема 65. Из двух благ мы по руководству разума будем следовать большему, а из двух зол – меньшим. Доказательство. Благо, препятствующее нам пользоваться большим благом, на самом деле есть зло, так как название добра и зла, как мы показали в предисловии к этой части, в приложении к вещам имеют значение лишь поскольку мы сравниваем последние одна с другой. На том же основании меньшее зло на самом деле есть добро. Поэтому по короларии теореме 64 по руководству разума мы будем стремиться или следовать только большему благу и меньшему злу, что и требовалось доказать. Короларий по руководству разума мы будем следовать меньшему злу ради большего блага, и пренебрегать меньшим благом, составляющим причину большего зла. Ибо зло, называемое здесь меньшим, в действительности есть добро, и наоборот, добро – зло. Поэтому по короларии теореме 63 к первому мы будем стремиться, а вторым – пренебрегать, что и требовалось доказать. Теорема 66. По руководству разума мы будем стремиться к большему будущему благу преимущественно перед меньшим, настоящим, и к меньшему настоящему злу вместо будущего большего. Доказательство. Если бы душа могла иметь адекватное познание будущей вещи, то она по теореме 62 питала бы к ней такой же аффект, как и настоящий. Поэтому, поскольку мы обращаем внимание на самый разум, как это и предполагается в этой теореме, вещь остается той же. Все равно, предполагается ли большее добро или зло будущим или настоящим. И вследствие этого мы по теореме 65, следуя разуму, будем стремиться к большему будущему благу преимущественно пред меньшим настоящим и так далее, что и требовалось доказать. Короларий. По руководству разума мы будем стремиться к меньшему настоящему злу, составляющему причину большего будущего блага, и пренебрегать меньшим настоящим благом, составляющим причину большего будущего зла. Этот короларий относится к предыдущей теореме так же, как короларий к теореме 65 – к самой теореме 65. Схолия. Если мы сравним это с тем, что было сказано в этой части о силах аффектов до теоремы 18, то легко увидим, в чем человек, руководствующийся только аффектом или мнением, отличается от человека, руководствующегося разумом. Первый помимо своей воли делает то, чего совершенно не знает. Второй следует только самому себе и делает только то, что он признает главнейшим в жизни, и чего вследствие этого он всего более желает. Поэтому первого я называю рабом, второго – свободным, и позволяю себе сделать еще несколько замечаний о характере и образе жизни последнего. Теорема 67. Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти. И его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни. Доказательство. Человек свободный, то есть живущий единственно по предписанию разума, не руководится страхом смерти по теореме 63, но стремится к добру непосредственно. По короларии к теореме 63, то есть по теореме 24, стремится действовать, жить, сохранять свое существование на основании преследования собственной пользы. А потому он ни о чем так мало не думает, как о смерти. Его мудрость есть размышление о жизни, что и требовалось доказать. Теорема 68. Если бы люди рождались свободными, то они не могли бы составить никакого понятия о добре и зле, пока оставались бы свободными. Доказательство. Свободным я назвал того, кто руководствуется одним только разумом. Поэтому тот, кто рождается свободным и таковым остается, тот имеет одни только адекватные идеи, и потому по теореме 64 не имеет никакого понятия о зле, а следовательно также и о добре, ибо понятия добра и зла соотносительны, что и требовалось доказать. Схолия. Из теоремы 4 ясно, что предположение этой теоремы ложной может быть принято лишь постольку, поскольку мы обращаем внимание на одну только природу человеческого, или лучше сказать, божеского, не поскольку Бог бесконечен, но поскольку Он составляет причину существования человека. На это и на другое, уже доказанное нами, намекал, кажется, Моисей в известной истории первого человека. В ней дается представление только о том могуществе Бога, в силу которого Он сотворил человека, то есть могущество, в силу которого он заботился единственно о его пользе. В этом смысле рассказывается, что Бог запретил свободному человеку вкушать от древа познания добра и зла, и что как только он вкусил от него, тотчас же стал более бояться смерти, чем стремиться к жизни. Рассказывается далее, что когда человек нашел себе жену, вполне сходную с ним по природе, то он узнал, что в природе ничего не может быть для него полезнее ее. Но что после того, как он поверил, что животные подобны ему, он тотчас же начал подражать их аффектам. Смотрите теорию 27, часть 3, и терять свою свободу. Впоследствии ее снова возвратили патриархи, руководимые Духом Христа, то есть идеей Бога, от которой одной зависит, чтобы человек был свободен и желал другим людям того же блага, какого себе желает, как мы это уже показали выше в теореме 37. Теорема 69. Душевная сила или добродетель свободного человека одинаково усматривается как в избежании опасностей, так и в преодолении их. Доказательство. Аффект по теореме 7 может быть ограничен и уничтожен только противоположным ему более сильным аффектом. Но слепая отвага и страх составляют аффекты, которые могут быть представлены одинаково сильными по теоремах 5 и 3. Следовательно, потребуется одинаково большая сила или твердость духа, определение его, смотрите в схоле к теореме 59, часть 3, как для обуздания отваги, так и для обуздания страха. То есть, по определению 40 и 41 аффектов, часть 3, человек свободный, с одинаковой силой духа избегает опасностей, как и старается преодолеть их, что и требовалось доказать. Корреларий. Следовательно, бегство вовремя должно приписать такому же мужеству свободного человека, как и битву. Иными словами, человек свободно выбирает бегство с тем же мужеством или присутствием духа, как и сражение. Схолия. Что такое мужество или что я под ним разумею, я объяснил в схолии теореме 59, часть 3. Под опасностью уже разумею все то, что может служить причиной какого-либо зла, именно неудовольствия, ненависти, несогласия и так далее. Теорема 70. Человек свободный, живущий среди невежд, старается, насколько возможно, отклонять от себя их благодеяния. Доказательство о том, что хорошо каждый судит по-своему, смотрите схолию к теореме 39, часть 3. Таким образом, невежда, сделавший кому-либо благодеяние, ценит его по-своему. И если видит, что тем, кому оно делается, оно ценится ниже, то подвергнется неудовольствию, по теореме 42, часть 3. Свободный же человек, по теореме 37, старается всех связать с собой узами дружбы и не оплачивать людям за их благодеяние, сообразуясь с их аффектами, но руководить себя и других по свободному определению разума и делать только то, что сам он признает главным. Поэтому человек свободный, дабы не сделаться предметом ненависти для невежд и дабы сообразоваться не с их влечениями, а с одним только разумом, будет стараться, насколько возможно, отклонять от себя их благодеяния, что и требовалось доказать. Схолия, я говорю, насколько возможно, ибо хотя эти люди и невежды, однако они все-таки люди, которые в случае необходимости могут подать помощь человеческую, лучше которой нет. А потому часто бывает необходимо принимать от них благодеяние и, следовательно, отплачивать им сообразно с их характером. К этому должно прибавить, что и в отклонении от себя благодеяний должно быть осмотрительным, дабы не показалось, что мы их презираем или вследствие скупости боимся, что придется отдаривать. Таким образом, мы тем самым оскорбляем их, стараясь избежать их ненависти. Поэтому в отклонении от себя благодеяний должно руководствоваться пользой и честностью. Теорема 71. Одни только люди, свободные, бывают наиболее благодарными по отношению друг к другу. Доказательство. Одни только люди свободные, всего более полезны друг другу и бывают связаны между собой самой крепкой дружбой по теории 35 и ее корреларии 1. Только они одни по теореме 37 стараются делать добро друг другу с одинаковым рвением любви. А потому по определению 34 аффектов, часть 3, одни только люди свободные бывают благодарными по отношению друг к другу, что и требовалось доказать. Схолия, благодарность людей, руководящихся слепым желанием, В большинстве случаев есть неблагодарность, а торгашество или плутовство. Далее, неблагодарность не составляет аффекта. Однако она постыдна, так как она в большинстве случаев показывает, что человек подвержен излишней ненависти, гневу, самолюбию или скупости и так далее. Ибо про того, кто по своей глупости не знает, как отблагодарить за подарок, нельзя сказать, что он неблагодарен. А еще менее про того, кого подарки развратницы не могут заставить удовлетворить ее сладострастию, подарки вора скрыть его по кражу или что-либо в этом роде. Напротив, подобный человек показывает, что он обладает стойким духом, что он никакими дарами не позволит совратить себя на свою или общую погибель. Теорема 72. Человек свободный никогда не действует лживо, но везде честно. Доказательство. Если бы человек свободный как таковой делал что-либо лживое, то он делал бы это по предписанию разума, ибо только в этом смысле он и называется нами свободным. А потому действовать лживо было бы добродетелью по теореме 24, следовательно, по той же теореме, каждому для сохранения его существования предпочтительнее было бы действовать лживо, то есть, само собой ясно, для людей предпочтительнее было бы быть согласными друг с другом только на словах, а на деле быть противными. А это, по теореме 31, нелепо. Следовательно, человек свободный и так далее, что и требовалось доказать. Схолия, если же спросят, а что если бы человек мог посредством вероломства освободиться от смертельной опасности, разве разум ввиду собственного самосохранения не посоветовал бы ему быть вероломным? То я отвечу так. Если бы разум советовал это, то он советовал бы это всем людям. И, следовательно, разум вообще советовал бы людям только лживо условливаться, соединять свои силы и иметь общие права. То есть на самом деле общих прав не иметь. Это нелепо. Теорема 73. Человек, руководствующийся разумом, является более свободным в государстве, где он живет сообразно с общими постановлениями, чем в одиночестве, где он повинуется только самому себе. Доказательство. Человек, руководствующийся разумом по теореме 63, а не страхом, приводится к повиновению, но поскольку он стремится сохранять свое существование по предписанию разума, то есть по схолии к теореме 66, поскольку он стремится жить свободно, желает сообразоваться с требованиями общей жизни и пользы по теореме 37, и, следовательно, как мы показали в схолии 2 к теореме 37, жить сообразно с общими постановлениями государства. Следовательно, человек, руководствующийся разумом, дабы жить тем свободнее, желает соблюдать общие права государства, что и требовалось доказать. Схолия. Все сказанное нами касательно истинной свободы человека относится к твердости духа, то есть по схолии к теореме 59, часть 3, к мужеству и великодушию. И я не считаю нужным показывать здесь отдельно все свойства твердости духа, и еще менее то, что человек твердый духом никого не ненавидит, ни на кого не гневается, никому не завидует, ни на кого не негодует, никого не презирает, и всего менее бывает объят самомнением. Как это так равно и все другое, относящееся к истинной жизни и благочестию, легко можно вывести из теорем 37 и 46 этой части – именно из того, что ненависть должна быть побеждаема, наоборот, любовью, и что всякий, руководствующийся разумом, желает другим того же блага, к которому сам стремится. К этому должно прибавить также то, что было сказано нами в схоле к теореме 50 в других местах, а именно, что человек, твердый духом, прежде всего помнит, что все вытекает из необходимости божественной природы, и потому все, что он считает за тягостное и дурное, далее все, что ему кажется нечестивым, ужасным, несправедливым и постыдным, все это возникает вследствие того, что он представляет вещи смутно, искаженно и спутанно. По этой причине он прежде всего стремится к тому, чтобы представлять вещи так, как они суть в себе, и удалить истинные препятствия для знания, каковы ненависть, гнев, зависть, осмеяние, самомнение и прочее в этом роде, что мы указали в предыдущих теоремах. А потому, как мы сказали, он стремится, насколько возможно, поступать хорошо и получать удовольствие. До каких пор простирается человеческая добродетель в преследовании этого и на что она способна, я покажу в следующей части. Прибавление. Сказанное мною в этой части о правильном образе жизни расположено не в таком порядке, чтобы все можно было обнять с одного взгляда. Она доказана мной разбросанно, сообразно с тем, как легче можно было вывести одно из другого. Поэтому я предложил здесь все это снова собрать и свести к главным пунктам. Первое. Все наши стремления или желания вытекают по необходимости нашей природы таким образом, что могут быть поняты или через одну только нее, как через свою ближайшую причину, или же поскольку мы составляем часть природы, которая сама через себя, без других индивидуумов, адекватно представлена быть не может. Второе. Желания, вытекающие из нашей природы, таким образом, что могут быть поняты через одну только нее, это те желания, которые относятся к душе, поскольку она представляется состоящей из идей адекватных. Остальные желания относятся к душе, лишь поскольку она представляет вещи неадекватно, и сила и возрастание их должны определяться не человеческой способностью, а могуществом вещей внешних. Поэтому первые справедливо называются действиями, вторые же – состояниями пассивными, ибо первые всегда показывают нашу способность, вторые же, наоборот, нашу неспособность и познание искаженное. Глава 3. Наши действия, то есть те желания, которые определяются способностью или разумом человека, всегда хороши. Остальные желания могут быть как хорошими, так и дурными. Четвертое. Таким образом, самое полезное в жизни – совершенствовать свое познание или разум. И в этом одном состоит высшее счастье или блаженство человека. Ибо блаженство есть не что иное, как душевное удовлетворение, возникающее вследствие созерцательного интуитивного познания Бога. Совершенствовать же свое познание значит не что иное, как познавать Бога, Его атрибуты и действия, вытекающие из необходимости Его природы. Поэтому последняя цель человека, руководствующегося разумом, то есть высшее его желание, которым он старается умерить все остальные, есть то, которое ведет его к адекватному постижению себя самого и всех вещей, подлежащих его познанию. Глава 5. Поэтому нет разумной жизни без познания, и вещи хороши лишь постольку, поскольку они способствуют человеку наслаждаться духовной жизнью, состоящей в познании. И наоборот, только то, что препятствует человеку совершенствовать свой разум и наслаждаться разумной жизнью, мы называем злом. Глава 6. Но так как все то, для чего человек служит производящей причиной, необходимо хорошо, то, следовательно, зло для человека может возникать только из внешних причин. Именно поскольку он составляет часть всей природы, законом которой человеческая природа принуждена повиноваться и приспосабляться к ней едва ли не бесчисленными способами. 7. Да и невозможно, чтобы человек не был частью природы и не следовал бы ее общему порядку. Но если он вращается среди таких индивидуумов, которые сходны с его природой, то тем самым способность человека к действию найдет себе помощь и поддержку. Наоборот, если он находится среди таких индивидуумов, которые всего менее являются сходными с его природой, то едва ли он будет в состоянии приспособиться к ним без большого изменения. Глава 8. Все то, что, по нашему мнению, составляет в природе вещей зло, иными словами, все то, что может препятствовать нам существовать и наслаждаться разумной жизнью, все это нам позволительно удалять от себя тем путем, который нам кажется надежнее. И наоборот, все, что мы считаем добром, то есть полезным для нашего самосохранения и наслаждения разумной жизнью, все это позволительно употреблять в свою пользу и распоряжаться им как угодно. И вообще всякому по высшему праву природы дозволено делать все, что он считает для себя полезным. 9. Ничто не может быть так сходно с природой какой-либо вещи, как другие индивидуумы того же вида. И, следовательно, по главе 7 человеку для его самосохранения и наслаждения разумной жизнью нет ничего полезнее, чем человек, руководствующийся разумом. Далее, так как между единичными вещами мы не знаем ничего, что было бы выше человека, руководствующегося разумом, то никто, следовательно, не может лучше показать силу своего искусства и дарования, как воспитывая людей таким образом, чтобы они жили, наконец, исключительно под властью разума. Глава 10. Поскольку люди питают друг другу зависть или какой-либо другой аффект ненависти, они противны друг другу, и, следовательно, их должно бояться тем больше, чем они могущественнее других индивидуумов природы. Глава 11. Однако души побеждаются не оружием, а любовью и великодушием. Глава 12. Всего полезнее для людей соединиться друг с другом в своем образе жизни и вступить в такие связи, которые удобнее всего могли бы сделать из всех одного, и вообще людям всего полезнее делать то, что способствует укреплению дружбы. Глава 13. Но для этого необходимы искусство и бдительность. Ибо люди бывают различны, так как живущие по предписанию разума встречаются очень редко. Однако большей частью они завистливы и скорее склонны к мести, чем к сочувствию. Поэтому требуется особенная сила духа для того, чтобы с каждым обходиться сообразно с собственным характером и удерживаться от подражания его аффектам. Наоборот, те, которые умеют только бронить людей, более порицать их пороки, чем учить добродетелям, и не укреплять дух людей, а сокрушать его, те служат в тягость и себе самим, и другим. Поэтому-то многие из чрезмерной нетерпимости и ложного религиозного усердия желали жить лучше среди животных, чем среди людей. Подобно тому, как мальчики или юноши, которые не могут равнодушно переносить укоры родителей, ищут себе убежище в военной службе и предпочитают неудобства войны и деспотическую власть домашним удобствам и отеческим увещеваниям и согласны подвергнуться какой угодно тягости, чтобы только отомстить своим родителям. Глава 14. Вследствие этого, хотя люди во всем поступают большей части под влиянием страсти, однако из их сообщества вытекает гораздо более удобств, чем вреда. Поэтому лучше равнодушно переносить их обиды и прилагать свое старание к тому, что ведет к заключению согласия и дружбы. 15. Согласие порождается тем, что относится к правосудию, справедливости и честности. Ибо люди, кроме неправого и несправедливого, не терпят также и того, что считается постыдным, иными словами, чтобы кто-либо презирал принятые в государстве обычаи. Для соединения же людей в любви прежде всего необходимо то, что относится к благочестию и уважению к общему благу. Об этом смотрите Схолия 1 и 2 к теореме 37, Схолия к теореме 46 и Схолия к теореме 73. Глава 16. Согласие обыкновенно рождается, кроме того, также из страха, но без доверия. К этому должно прибавить, что страх возникает вследствие бессилия духа, и потому он не приносит пользы разуму, точно так же, как и сострадание, хотя оно, по-видимому, и носит вид заботы о благе другого. 17. Кроме того, люди побеждаются также и щедростью, особенно те, которые ниоткуда не могут достать необходимого для поддержания жизни. Однако помогать каждому нуждающемуся далеко превосходит силы и интерес частного человека. Средства частного человека ведь далеко недостаточны для удовлетворения этого. Сверх того, сила разума одного человека слишком ограничена, чтобы он был в состоянии всех соединить с собой узами дружбы. Поэтому забота о бедных лежит на всем обществе и имеет целью только общественную пользу. Глава 18. Совершенно иного рода забота должна быть в принимании благодеяний и благодарности за них. О ней смотрите Схолию к теореме 70 и Схолию к теореме 71. Глава 19. Далее любовь распутная, то есть страсть к совокуплению, возбуждаемая внешним видом, и вообще всякая любовь, имеющие причиной не свободу духа, а что-либо иное, легко переходит в ненависть, если только она не есть вид помешательства, что еще хуже, и в таком случае более поддерживается несогласием, чем согласием. Смотрите «Короллари» к теореме 31, часть 3. Глава 20. Что касается супружества, то оно, конечно, согласно с разумом, если только стремление к половому совокуплению порождается не одним только внешним видом, но также и любовью к рождению детей и мудрому воспитанию их. И кроме того, если обоюдная любовь мужа и жены имеет своей причиной не одну только внешность, но в особенности свободу духа. Глава 21. Согласие порождается, кроме того, лестью, но это происходит путем гнусного преступления, рабства или через вероломство. И никто, конечно, не попадается на лесть так, как люди, объятые самомнением, которые желают быть первыми, но не бывают ими. Глава 22. Самоунижение носит ложный вид уважения к другим и благочестия. И хотя оно противоположно самомнению, однако самоуниженный всего более близок к объятому самомнению. Смотрите схолию к теореме 57. Глава 23. Средством к согласию служит далее стыд, но только стыд того, чего скрыть невозможно. Кроме того, составляя вид неудовольствия, он не имеет отношения к пользованию разумом. Глава 24. Остальные аффекты неудовольствия по отношению к людям являются прямо противоположными правосудию, справедливости, уважению к общему благу и благочестию. И хотя негодование и имеет вид справедливости, однако, где каждому дозволено обсуждать чужие поступки и самому восстановлять свое или чужое право, там живут вне закона. Глава 25. Скромность, то есть желание нравиться людям, если оно определяется разумом, относится, как мы сказали, в схолии к теореме 37, к уважению к общему благу или к благочестию. Если же она возникает вследствие какого-либо аффекта, то она составляет честолюбие, иными словами, желание, вследствие которого люди под ложным видом заботы об общем благе большей частью поднимают несогласие и смуты. Ибо тот, кто действительно желает помогать другим советам или делом, дабы все вместе наслаждались высшим благом, тот прежде всего будет стараться приобрести их любовь, а не привлекать их внимание с той целью, чтобы известное учение получило от него свое имя, и вообще будет избегать подавать какие-либо поводы к зависти. В общих разговорах он будет остерегаться упоминать о человеческих недостатках, о человеческом бессилии, будет стараться говорить умеренно и, наоборот, обильно о человеческой добродетели или способности. И всеми возможными способами будет стараться достигнуть того, чтобы люди стремились, насколько это в их силах, жить по предписанию разума, движимое не страхом или отвращением, но одним только аффектом удовольствия. Глава 26. Кроме людей, мы не знаем в природе ничего единичного, чья душа могла бы доставлять нам удовольствие, и что можно было бы соединить с собой узами дружбы или какого-нибудь общения. А потому соображение нашей пользы не требует сохранения того, что существует в природе. Кроме людей, научат нас сохранять и разрушать или употреблять это, на что нам нужно, сообразно с различной пользой, которую можно отсюда извлечь. Глава 27. Польза, извлекаемая нами из внешних вещей, кроме опыта и познания, приобретаемого нами путем наблюдения и изменения их из одних форм в другие, состоит главным образом в сохранении нашего тела. И в этом смысле всего полезнее вещи, которые могут таким образом питать и кормить тело, что все части его делаются способными правильно совершать свои отправления. Ибо чем способнее тело подвергается многим действиям со стороны внешних тел и многими способами действовать на них, тем способнее душа к мышлению. Смотрите теорему 38 и 39. Но в природе, кажется, весьма мало таких вещей. Поэтому для потребного питания тела необходимо пользоваться многими питательными средствами различной природы. Тело человеческое состоит ведь из весьма многих частей различной природы, которые нуждаются в беспрерывном и разнородном питании для того, чтобы все тело было одинаково способно ко всему, что может вытекать из его природы –